Продолжаем нашу программу на волнах РТВ Подмосковье. Для вас работает творческая бригада, режиссер Максим Бысько, звукооператор Галина Положенцева. В эфире передача «Свет рампы», у микрофона ее ведущая Наталья Маркова. Здравствуйте, уважаемые слушатели! «Свет рампы» – таинственный и манящий, резкий и четко отделяющий играющих от смотрящих. Так называемая четвертая стена, призванная замкнуть форму пространства, представив в очередной раз неповторимость актерской игры. Ибо это происходит здесь и сейчас, что называется, вживую. Вот он, артист, в своем возрасте, в определенных предлагаемых обстоятельствах. И только годам не подвластны те образы, которые живут и поныне в мировой классической литературе. Именно к ним можно отнести образ царя Федора Иоанновича. Именно об этой пьесе, но в разных постановках, и пойдет речь в нашей передаче «Свет рампы». В известной трилогии Алексея Толстого пьеса «Царь Федор Иоанович» особенно заметна. Сравнимо разве что с ярким солнечным кругом на полотне того художника, который попытается преобразить строки в действо. По сути, эта пьеса не о царе, а о человеке, его понимании жизни, его муках и желании соединить людские сердца. А может, это пьеса о вечности, о том, что с малого начинается всепрощение и любовь, надо только носить их в своем сердце. Мне кажется, что именно так расценивают эту пьесу в Московском театре русской драмы «Камерная сцена». Непростой, глубинный взгляд у художественного руководителя и режиссера театра, заслуженного деятеля искусств России Михаила Щепенко, с которым я и побеседовала.
Михаил Григорьевич, сколько лет идет на сцене театра русской драмы «Камерная сцена» спектакль «Царь Федор Иоанович»?
Ну, уже 7 лет. Мы вот недавно сыграли 125-й спектакль.
То есть в этом сезоне можно дойти даже и до 200-го спектакля?
Не думаю. Мы играем где-то 4 спектакля в месяц «Царя Федора». Так что до 150-го, может быть, дойдем.
А как все-таки возникла идея поставить на сцене театра русской драмы спектакль «Царь Федор Иоанович»? Все-таки достаточно серьезный противник, малый театр уже много лет эту постановку в своем репертуаре держит и собирает немалое количество зрителей. Каждый спектакль аншлаговый.
Как соперничество мы не воспринимаем. У них о своем спектакль, у нас, я думаю, что о своем. И мы пошли на то, чтобы создавать этот спектакль, будучи уверенными в том, что наш взгляд, ну не то что особенный, там уникальный на личность царя Федора, но я убежден, что правильный. Это связано с тем, что концепция личности царя Федора складывалась под воздействием взгляда Карамзина, который усматривал в личности царя беспомощного, слабовольного, негодного к царской миссии человека, такой никчемный царь, который случайно оказался на престоле. Казалось бы, так, да вот не совсем так, если опираться на, прежде всего, опять-таки, исторические документы. Дело в том, что Карамзин, создавая эту концепцию личности царя, пользовался источниками зарубежными. То есть люди, которые посещали Русь в те времена, собственно, оставили вот эти записки, но они были враждебно настроены к Руси. И поэтому, так сказать, подлинность их воспоминаний о царе сомнительна. Есть другие сведения. Например, наши святые патриархи Иов и Ермоген оценивали личность царя Федора очень высоко. Еще есть сведения такие, например, вот как это со слабоумием сочетается, интересно. Царь Федор писал музыку церковную, сопоставимую по сложности с музыкой Баха. То есть очень сложную музыку. Затем, почему-то именно годы правления царя Федора были отмечены благоденствием на Руси. Был ряд моментов, когда Федор проявлял просто не то что мудрость, но даже ясновидение. Под стенами Москвы были татары крымские. Уже переправляются через Москву реку свою на Воробьевых горах. Вся Москва в панике, потому что это смерть для всех. Это страшные набеги, жуткие были. И один царь Федор почему-то спокоен. И вдруг, неожиданно, буквально вот на следующий день, эта орда поворачивается и в панике бежит назад. То есть вот такие исторические сведения, все-таки их игнорировать нельзя. Не только человеческими усилиями, но и промыслом Божиим. Это первый момент. Второй момент – тот, что помимо социальных действий человека есть некое метафизическое бытие, то есть молитвенное бытие. Царь Федор – это молитвенник. И как, например, еще можно забыть то, что царь Федор – это местно чтимый московский святой. Так просто это не бывало. Есть эта сердечная связь с Богом. Но очень многие видят в нашем спектакле очень актуально вот эта распря между кланами, партийная распря, то есть из которой, в конце концов, ничего хорошего не получается, а только грядущая смута и падение в некую пропасть Руси. Но для нас не это важно. Для нас сверхактуально как раз наличие в этой пьесе невероятно убедительного в художественном отношении положительного героя. В нашем взгляде важен акцент на том, что не Федор плох и слаб для своего места, а мир плох, который во зле лежит. И Федор не отмирен, он принадлежит другому миру. Мы в Федоре усматриваем ту лучшую личность, которая есть в каждом из нас, того доверчивого, миролюбивого, человеколюбивого человека. У оптинских, по-моему, старцев есть такой образ жизни человеческой. Проводится параллель с колесом. Так вот, человек должен одной точкой стоять на земле, как колесо, которое катится, а всеми остальными частями принадлежать небу. Тогда колесо покатится. А если оно принадлежит всеми точками земле, то колесо лежит, и никуда оно не поедет. Так вот, царь Федор есть вот это колесо, которое только одной точкой касается земли.
Зачем земное притяжение? Зачем земное притяжение? Зачем земное притяжение? Так держит за ноги меня. Мне стало это часто снить, что землю оттолкнув слегка, я улетаю словно птица и поднимаюсь в облака. И снова голова кружение, и виновата вновь весна. Но знаю это притяжение, я знаю это притяжение, я знаю это притяжение, явление скучное весьма. А над колокольнями птицы летят, а над колокольнями птицы летят, из северных мест в теплые страны кочу. Преград летят, куда захотят, пока не подстрелят их или не окольцуют. Я знаю, это так прекрасно. дает никак взлететь. А над колокольнями птицы летят, а над колокольнями птицы летят. Из северных мест в теплые страны кочуют. И нет им преград, летят, куда захотят. Пока не подстрелят их или не окольцуют.
ТВ Подмосковье. Земное притяжение 66,44 МГц УКВ и 846 кГц средней волны. Наш контактный телефон 950-67-59 в свете рампы. Фёдор Иоаннович, образ всеобъемлющий. И хотя эту пьесу все же, может быть, меньше знают в мире, чем Гамлета, но это классика. Талантливая постановка, в которой гармонично сочетаются музыка гениального композитора нашего времени Георгия Свиридова и великолепный актерский ансамбль, собранный режиссером Борисом Моровенских. Этот спектакль по сей день живет на сцене Государственного академического малого театра. Нынешний год можно по праву назвать юбилейным по отношению к этой постановке, поскольку премьера была сыграна еще в 1973 году в мае. За 30 лет сменился почти весь состав исполнителей, кроме народного артиста СССР Виктора Ивановича Коршунова, который бессменно играет роль Бориса Годунова. Сначала же, если вы помните, уважаемые слушатели, в частности, старшего поколения, роль царя Федора Иоанновича исполнял Иннокентий Михайлович Смоктуновский, далее Юрий Мефодьевич Соломин, мастера русской сцены. И у каждого свой образ царя Федора, свой характер персонажа. Особое трепетное отношение к этой роли у народного артиста России Эдуарда Евгеньевича Марцевича, которого я пригласила к микрофону.
30 лет, в общем-то, пролетели, как мелькнула молния, знаете, и даже не верится, что это было 30 лет тому назад, когда пришел в театр Иннокентий Михайлович Смоктуновский и Борис Иванович Равенских начали заниматься этой трагедией. Но это был большой праздник, когда в театр пришел Иннокентий Михайлович Смоктуновский, и в течение 2 лет, по-моему, готовился этот спектакль. И в 1973 году, в мае, сыграли его, что творилось около театра, даже трудно вообразить, потому что Смоктуновский впервые выступал в Москве, как уже москвич, и толпы народу, а уже он сыграл и Гамлета в кино, и «Берегитесь автомобиля», и ряд других ролей. Его уже хорошо знали и любили, и, в общем, это было событие. Хотя, должен вам признаться, что он не очень был доволен своей работой, и после премьеры, как рассказывали свидетели, плакал, даже недовольный какими-то своими там моментами творческими на сцене. Но работа начиналась с Петром Павловичем Васильевым. Это очень большой мастер театральный, был главным режиссером в свое время и театра Ермолова, и театра Сатиры, и был большим другом у Равенских. Поэтому Равенский как бы доверил ему размять этот спектакль, показать ему эскиз. Должен сказать, что я в течение 6 месяцев присутствовал, потому что я был назначен там на 2-й состав за спиной Смоктуновского, значит. Хотя один раз мне только позволили, когда заболел, что ли, почитать немножко, но Борис Иванович Равенский был очень такой фанат в своих пониманиях и привязанностях, поэтому я не участвовал при Борисе Ивановиче, даже при жизни его, в этом спектакле. А так случилось, что в течение 6 месяцев во втором зале, вот в этом храме Малого театра, шли репетиции. И я видел процесс от начала до конца, потому что это было каждый день. Иннокентий Михайлович я знал немножко раньше, мы подружились. Я как-то вроде как, ну, знаете, опора, приехал из Ленинграда, а в Москве так никого нет особенно. Мы и дружили, он приходил к нам домой, в общем, семья у него была еще в Ленинграде, и были дружеские, хорошие отношения.
Эдуард Евгеньевич, да. Тот образ царя Федора Иоанновича, который был создан Иннокентием Смоктуновским, насколько он отличался от того, что было создано потом, его последователями? И потом, было ли сложно, как говорится, отодвинуть эту большую спину Смоктуновского, как вы сказали, чтобы вы находились за большой спиной Смоктуновского? В каком смысле? Что он был вашим щитом или нельзя было все-таки никак пройти, чтобы сыграть эту роль?
Просто надо было ждать своего часа. Нет, нет, такого не было. Просто он имел успех, и театр гордился этим. Но Иннокентий Михайлович долго не задержался, а у него возникли конфликты с Равенских, и он играл неровно, но когда он показывал этот спектакль Петру Павловичу, Равенских и Цареву, я помню, то я просто обалдел от этого спектакля и от так называемого исполнения Иннокентия Михайловича. Я даже просто так сказал, это играет актер миллионного гонорара. Но в то время больше этого не было. И как бы, Пол Скофилд, и Шон Коннери, и Стайгер, они вот такие великие актеры, всего мировой такой звездные, они получали именно. Это сейчас так получают уже по 30 миллионов. А тогда этого не было. И Иннокентий Михайлович был вот такого плана. Потом произошел конфликт. Что такое Равенских? Равенский – это такой своеобразный Микеланджело на театре. Он вырубает спектакль в пустом пространстве. Всю, я бы сказал, архитектуру спектакля и ролей, и распределение действующих лиц, и декорации, музыки, все это в нем вкладывается, это создается определенный храм. Причем в пустом пространстве сцены это очень видно. И тут столкнулась так называемая уже актерская привычка Иннокентия Михайловича и вот волевая диктаторская структура режиссера. А Юра Соломин как раз был на коне, он вышел с адъютантом его превосходительства. И буквально за 2 недели ввели в эту роль Юрия Мифовича.
Как-то народный артист СССР Юрий Соломин вспоминал. Во время гастролей в Греции этот спектакль игрался неподалеку от храма, где в это время шла служба. И вдруг актриса, которая играла царицу в 3-м акте, где много прекрасной музыки Свиридова, прошептала: «Они же дали не ту пленку, не в том месте колокольный звон». И действительно, звенели колокола. Но не из этого спектакля. То были колокола, находившиеся рядом церкви. И чуть позже вступила музыка Свиридова с его хоралом. И вновь разговор продолжает Эдуард Евгеньевич Марцевич.
его, я бы сказал, такое земное, какое-то естественное очень поведение реалистического актера, который в хорошем, очень с душой, такое тихое сердце, которое бьется очень сильно и которое хочет сделать хорошее. Что касается моего выхода, я играю уже 20 лет этот спектакль. Он играл, по-моему, 27, Юра. А я 20, вот 21 сезон. Это тоже очень много. Если взять фотографии мои, когда я начал играть, и вот сегодня, то они, конечно, отличаются уже, и возраст другой. Но эта роль настолько глубинна по содержанию, как Равенский говорил, что это человек, который опередил свой век на 5 веков приблизительно. Хорошо сказано у Толстого: «Царь Фёдор Иоаннович, тень сзади стоящая, сын Иоанна Грозного». И в этом все сказано. Само имя Фёдор, Федя, нежное, ласковое, но это сын. Тень отца Грозного все время, как говорится, маячит около него. Поэтому я лично, может быть, благодаря интуиции, может быть, благодаря прочитанному, обязан еще нашему огромному актеру малого театра Владимиру Владимировичу Книксону, который буквально за несколько дней до премьеры в городе Донецке, я там делал премьеру, потому что Юра как раз заболел и не мог поехать на гастроли, и я должен был сыграть 6 спектаклей подряд. Такое мгновение, эта встреча с Кенигсоном Владимиром Владимировичем, что, наверное, все решило. Потому что он когда-то играл царя Федора. Ему было 23 года. Но он про это говорит: это я не беру во все во внимание. Я видел Арленева, и я запомнил каждую его интонацию, каждое слово, каждое движение. Это что-то было, в общем, потрясающе гениально.
Об игре Павла Арленева говорили так: это нечто новое и небывалое. Это не игра, а сама жизнь. Актера здесь не видно. Вы слушаете передачу «Свет рампы». Напомню, что ее тема посвящена фундаментальной постановке «Царь Федор Иоаннович». Есть еще один театр, где некогда шла эта пьеса Толстого – театр имени Комиссаржевской, что в Санкт-Петербурге. Своими воспоминаниями делится гость нашей студии, режиссер Александр Исаков.
Спектакль «Царь Федор Иоаннович» был поставлен в театре Комиссаржевской в 1972 году моим учителем, народным артистом, профессором Рубеном Сергеевичем Агамерзяном. Он возглавлял театр, художественным руководителем был. Его всегда интересовала тема личности и власти. Как власть действует на личность, как она эту личность видоизменяет. Что касается царя Федора, то там играл потрясающе, если не сказать гениально, Владимир Особик. Я принимал участие уже там, и когда студенты был, мы там с комарохами бегали, но я не мог оторваться от сцены, когда он играл. На уровне, знаете, еще чуть-чуть, и это уже будет патология. Владимир Особик. Его характеризовала всегда обнаженность нервная. Если можно представить себе персонажа, у которого нету тела, кожи, а вот одни нервы, вы видите сотканного вот этого царя Федора. Он был ранимым до предела, от мухи какой-нибудь до Годунова, который плел интриги вокруг него и своим разумом управлял им. Последние слова в Федоре: «Арина, я хотел добра, я хотел всех примирить, все сгладить». Это его всепрощение и не дало стать ему личностью. Хотя он остался личностью, потому что он не приступил порог, который дает власть. Федор не хотел, он боялся этой власти. Он пытался по-доброму, а по-доброму управлять нельзя. Надо стать другим, чтобы властвовать. А когда становишься другим, чтобы властвовать, ты теряешь себя. Про это, видимо, как я понимаю, это трагедия.
Образ царя Федора – неисчерпаемой глубины живой источник, способный вдохновлять и дарить огромную палитру чувств и эмоций. образ величественный, многогранный, и от того, как эти грани характера заблещут, и можно сказать, да, это великий актер в великом образе. Каким, к примеру, был народный артист СССР Иннокентий Михайлович Смоктуновский?
Вот видишь ли, я знаю, что не умею править государством. Какой я царь? Меня во всех делах и с толку сбить, и обмануть нетрудно. В одном лишь только я не обманусь. Когда меж тем, что бело или черно, избрать я должен, я не обманусь. Тут мудрости не нужно, Шурин, тут по совести приходится лишь делать. Ступай себе, я не держу тебя. Мне Бог поможет. Я измене шуйских не верю, Шурин. Если ж бы и верил, и тут бы их на казнь я не послал. Довольно крови на Руси лилося при батюшке.
Прозвучал фрагмент спектакля «Царь Федор Иоаннович» с участием народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского. Свои отклики, уважаемые слушатели, присылайте по адресу 115-326, Москва, Пятницкая улица, 25. Добавлю, что в создании передачи «Свет рампы» принимал участие театровед Максим Кусургашев. Наша творческая бригада – это режиссер Максим Бысько, звукооператор Галина Положенцева и я, ведущая передачи Наталья Маркова. Желаю вам радости, добра и веры, что так необходимы каждому из нас на жизненном пути.
Как храм, где меркнет зло, а душу надо выстроить соборно и светло. Когда придет раскаяние, о Боже, нас прости. Но как нам Русь от Каина, раскаявшись, спасти? Как нам Русь от Каина, раскаявшись, спасти? Святая Русь, святая Русь, я за тебя молюсь. С твоих до соловьиных уст слетает боль и грусть. Святая Русь, святая Русь, пусть я не златоуст, на зло врага, на радость нам живи, святая Русь, на зло врагам, на радость нам живи, святая Русь. Звонят колокола, не дай Бог по тебе, а золотые купола навек в твоей судьбе. Но грешных нас настанет час, Господь придет спасти. Но грешных нас прошу сейчас, святая Русь, прости. Но грешных нас прошу сейчас, святая Русь, прости. Святая Русь, я за тебя молюсь. С твоих до соловьиных уст слетает боль. Святая Русь, пусть я не златоуст.
На зло врага, на радость нам живи, святая Русь. На зло врагам, на радость нам живи, святая Русь. Святая Русь, святая Русь, я за тебя молюсь. С твоих до соловьиных уст слетает боль и грусть. Святая Русь, святая Русь, пусть я не златоуст. На зло врагам, на радость нам живи, святая Русь. На зло врагам, на радость.